Подводим итоги уходящего дня. Все самые важные новости, произошедшие за сегодня, для вас озвучит Дарья Чередник, Никита Воронков. И, конечно, ко всему этому приложим и экспертное мнение. Почти 20% россиян приняли участие в голосовании по поправкам. В цифрах это уже больше 21 миллиона человек. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Ну, я напомню, что Москва и Нижегородская область могут голосовать не только физически, явившись на избирательный участок, но и электронно на сайте госуслуг. Всего о своем желании именно таким образом отдать свой голос заявили чуть больше миллиона человек. И надо признать, вот они-то как раз намного значительно активнее, чем те, кто физически ножками ходит на избирательные участки. За первые двое суток явка составила вот такого вот электронного голосования 70% от общего числа заявивших, что хотят именно так отдать свой голос за поправку. Ну, сложно сказать, плохо это или хорошо. Пока, да, вот сам процесс вот этого электронного голосования, попросили разъяснить ситуацию директора Института избирательных технологий Евгения Сучкова.
Может быть, две причины. Ну, во-первых, те, кто явил желание голосовать в онлайн, они хотят попробовать, как это делается, как это все оформлено, как получается, проверить, что называется. Это первое. Второй вариант, что не секрет, что поступают жалобы, что госслужащих и служащих в Москве всячески поощряют голосовать онлайн. Считаю, что здесь два этих варианта оба работают.
Ну, тут есть еще одно удобство, очень заметное у электронного голосования, на мой взгляд, так это то, что даже ночью можно голосовать, да, то есть ты не привязан к времени, ты не привязан к месту. И вот по данным, да, там, между первым и вторым днем за ночь 35 тысяч человек проголосовало, хотя это можно еще...
За ночь по московскому времени?
Да. Ну, это, скорее всего, все-таки дает Владивосток и Камчатка, конечно, процент. А, нет, им нельзя.
Не, ну, нет, смотри, в теории, если ты зарегистрирован в Москве, но живешь не в Москве, ты тоже имеешь право проголосовать. Также это может быть нижегородец с Камчатки условный.
Ну, в общем,
но,
да,
скорее, наверное, всего, таких немного.
Ну, что касается, кстати, многие там, кто-то в командировки уезжает, длительные.
Да. Вахтовым методом, когда идет путина, так называемая, да?
Да. У меня вон соседка сейчас на 2 месяца уезжает в командировку в Крым. Прям завидую. Ну, что касается использования вот этого административного ресурса, о нем в ЦИК знают. На сегодняшний день, на 27 июня, зафиксировано 105 таких обращений, в которых, по мнению избиркома, содержится информация о возможном принуждении к голосованию с использованием административного ресурса. И, в общем, Памфилова пообещала, что ЦИК защитит всех, кто обратился с подобными жалобами, но если у кого-то такая ситуация происходит, имейте в виду, что принимаются жалобы только в том случае, если указывается конкретный работодатель, конкретная контора, конкретный человек, кто вот это вот делает. Потому что если вы так просто абстрактненько напишете, что «ой, меня заставили», но при этом не указав кто, когда, почему, зачем, да, то эта жалоба, она не может пойти дальше, потому что это абстрактное обращение. Должны быть конкретные лица, конкретные компании, которые идут на подобные шаги, используют административный ресурс и принуждают идти голосовать. Голосование, оно абсолютно добровольное. Кроме того, Андрей Клишес, глава комитета Софеда по законодательству, встретился с журналистами и сообщил, что на данный момент голосование идет достаточно активно. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, в данном случае пока не зафиксировано. Работает очень много наблюдателей на избирательных участках, на всех на них необходимые меры безопасности, да, противоэпидемиологические принимаются.
И что касается явки, точнее, перевеса явки сейчас в пользу электронного голосования, это, наверное, объясняется тем, что были будние дни, и людям не совсем удобно было пока что ходить. Ну, не всем, да, основная масса все-таки работает по стандартному графику. И, наверное, вот сейчас вот на этих выходных, ну и потом, конечно же, 1 июля, тоже выходной день, вот тогда явка уже подберется к электронной, мне кажется.
Как показывает опыт всех предыдущих выборов, у нас народ тянет до последнего. Вот ага, избирательный участок работает до 8 часов вечера. Ну, успею.
Приду без пяти.
Ну, весь день впереди. И где-то в 7 часов вечера начинается такой наплыв. И начинаются другие цифры совсем, и по явке, и по всему. Ну, вот так мы устроены, так мы привыкли, что нам... Ну, подожду, успею. Подумаешь, ну, пусть все остальные пройдут, проголосуют. А я в конце тишочком, без всяких очередей, спокойненько. И так думают очень многие. И в результате получается, что те, кто пришли днем, у них как-то вот... У нас либо прям с утра наплыв, либо вечером. Вот я когда на президентских выборах голосовала, я же в Симферополе голосовала, и вот я приехала в середине дня... У меня так получилось, что рано утром 18 числа был самолет, и как бы я здесь не успевала проголосовать. Я прилетела туда, пока заселилась в гостиницу, пока нашла, где находится конкретно этот участок избирательный, на который я зафиксировалась, потому что города не знала. Я тогда, по-моему, первый раз вот так вот прям капитально приехала в Симферополь. Пару раз проездом бывала, но города я не знала. Я через него проезжала куда-то там дальше на отдых, а там я не останавливалась. Вот пока я нашла этот участок, ну, где-то часам, наверное, к 4 дня я добралась проголосовать. И народу никого. А потом вечером наши ребята пошли понаблюдать. Да, вот тот самый наплыв, тот самый ажиотаж. То есть с утра было очень много людей, и вечером. А днем никого. Я, по-моему, вообще одна была на всем избирательном участке, когда пришла.
А ты заранее открепилась от своего?
Да. Открепительные вот эти удостоверения, их же уже отменили. Я просто сходила в МФЦ и подала заявку, что я вот в этот день буду находиться в таком-то городе в командировке, прошу меня прикрепить вот к такому конкретному участку. То есть я сначала посмотрела карту избирательных участков в Симферополе, выбрала тот, который максимально близко к моей гостинице был, и вот конкретный избирательный участок за собой закрепила. И когда я туда зашла, я сказала, что я из открепленных. Он сказал, да, вот вам к этому столу. Я подошла, и там действительно списки избирателей и моя фамилия.
Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше отправимся к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Коронавирус, хоть и ушел с первых полос, но все равно остается в информационном поле. В Ставропольском крае тестирование выявило COVID-19 у более чем 50 членов избирательной комиссии. Все они отстранены от участия в голосовании по поправкам. Правда, пока непонятно, успели они приступить к своей работе или тестирование было проведено еще заранее. Всего же в организации этого голосования было задействовано в Ставрополе более 40 тысяч человек.
Ну вот все вот эти выявленные заболевшие, все они, естественно, отстранены от работы, заменены, что называется, кадровым резервом, то есть дополнительными членами избирательной комиссии, которые всегда есть на всякий случай, мало ли, все мы люди, и произойти может все что угодно. Назову еще немножечко цифр. За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, больше 9000 вылечились и выписались из больниц. При этом 2058 человек, это 30% от всего числа выявленных заболевших, у этих людей протекает болезнь без симптомов. Количество бессимптомников вот прям сокращается на глазах. Поначалу это было в районе 50%, в некоторые дни даже перевалило переваливало за 50, там, 51-52%, потом стало 44%, сейчас стабильно держится где-то в районе 30%. Но еще отмечу, что второй день подряд фиксируется число выявленных заболевших меньше, чем 7 тысяч. То есть, если вначале мы говорили о 11-12 тысячах в сутки по России, то сейчас это 6852. Днем ранее было 6800. Ну, то есть прирост на 52 человека незначительный, скажем так. А опять же, заметно сокращается, продолжает сокращаться число заболевших в Москве. Хоть Москва и по-прежнему лидирует среди всех регионов, но сейчас фиксируется, вот за последние сутки, меньше 1000 зафиксировано, 700 с небольшим число случаев выявленных заболевших, а так, в принципе, ну, как мы помним, поначалу это было там в районе 5-6 тысяч, то есть, ну, как раз половина от всех заболевших. Сейчас уже даже не половина, уже прям значительно меньше. Вот в связи со всей этой историей мы помним, что проблемы были по организации отдыха, эпидемия эпидемии, а отпуск никто не отменял. Так вот, теперь санатории меняют правила приема отдыхающих. Не надо будет делать дорогостоящий тест на коронавирус. Достаточно будет просто предъявить справку о том, что в последние 2 недели у вас не было контакта с зараженными.
А тест дорогостоящий?
Ну, он там где-то в районе 2.
А нельзя бесплатно, что ли, его сделать?
Ну, если ты едешь на отдых, да, то есть, понимаешь, если у тебя симптомы, то тебе его сделают бесплатно. Ну, ты можешь встать на очередь в поликлинику.
А, ну понятно, там, когда, можешь... когда попадет, да.
Да, либо ты можешь пойти в коммерческую организацию, у которой есть право проводить тестирование, и пройти за денежку.
Когда тебе нужно, когда удобно.
Да, когда тебе удобно. Поэтому вот, ну, сейчас вот, да, эту справку необходимо будет получить не позднее, чем за 3 дня до отъезда. Но, в общем... Так себе идейка, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По месту жительства участковым терапевтом идешь и получаешь ее. Ну, у них там карточка есть, видят, что дома нет госпитализированных. Но такие же есть и на работе, и в транспорте сейчас уже, и пока доедешь в самолете, маски почти никто не одевает, хотя это обязанность. И в купе уже по 2 человека не едут, а вчетвером. То есть пока доедешь, эти контакты могут быть неоднократны. Поэтому это нивелирует вот эту справку, и мне представляется, что она тоже избыточна.
Выйдешь так на перроне, воздухом подышать на остановке, а мимо кто-нибудь пройдет, покашляет. И пока доедешь, вот оно, здрасте. Как раз к концу отпуска ты и поймешь, что все это было напрасно. Еще одно изменение правил касается размещения в номерах. Теперь вновь можно будет селиться по 2 человека. Понятно, что для санаториев это, ну, большой плюс, потому что номер стоит достаточно дорого, да, и, ну, до сих пор можно было селить в одном номере 2, только если это там пара, которая вместе приехали. А так, что там ты купил одну койку в номере, а кто-то там еще купил вторую, так уже было нельзя. И понятно, что, допустим, там номер стоит, ну, я так сейчас утрированно, да, 5 тысяч, койка место стоит 2500. И сдавать за 2500... Это, ну, как бы себе накладно. Ну, и требовать с постояльца полную оплату номера, ну, простите, но я найду того, кто с меня это не будет требовать. В общем, вот эти меры смягчат, в общем, вот эти вот коррективы, которые были сделаны для отдыха, повысят спрос на услуги санаториев по той простой причине, что в тех же гостиницах и в частном секторе никакие справки вообще не требуются. Господи, ты...
На свой страх и риск.
Ну, снимешь-то у бабушки комнатку. А тем более...
Что обчихаешь когда... мебель бабушке.
Она у тебя справку, что ли, будет спрашивать? Ты ей можешь 3 теста показать, она все равно не поймет, что это такое. И куда там смотреть, и как это все определять. Поэтому, как бы, ну, в данном случае санатории, ну, действительно страдали по той простой причине, что уровень их конкуренции сильно снизился.
Да, но еще напомним на всякий случай всем тем, кто стал забывать, что необходимо носить маску в общественных местах. И мне кажется, вообще самолеты не должны двигаться с места, пока все пассажиры не надели на себя маски.
У нас в связи с тем, что...
должны пускать, точнее, да, даже в самолет.
У нас в связи с тем, что начали открываться магазины, да, в торговом комплексе. Если раньше можно было подняться на этаж к магазину продуктовому, и там на стойке информации, если забыл маску, купить ее, то теперь из-за того, что остальные магазины открываются, и ты не обязательно совсем идешь в продуктовый, то даже на траволатор без маски не пускают. То есть стоит охранник, который в буквальном смысле грудью перекрывает вход на траволатор, пока ты не наденешь маску.
Я тоже уже посетил один торговый центр, и на входе меня обязали надеть перчатки. У меня они были с собой, но, если что, они любезно предлагали мне воспользоваться и местными перчатками, правда, целлофановыми, поэтому я предпочел...
То же самое, да.
Да, ну, в общем, но без этого пройти было дальше нельзя, хотя я был в маске, и это требование предъявляли ко всем. Делаем сейчас паузу, и дальше обратимся к космической теме. Специалисты Роскосмоса нашли изъяны созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon. Они посчитали, что установка жидкостных двигателей, огромные тяги, интегрированные двигательные установки системы аварийного спасения, они находятся прямо за стенкой кабины, и это небезопасно для экипажа.
Еще одну опасность они усмотрели в этом соседстве в том, что экипаж может быть нанесен вред здоровью из-за вдыхания паров компонентов топлива. Вот, собственно, вот эта вот смесь, она достаточно такая реактивная, да, об этом было написано в статье, вот об этих недостатках было написано в статье в журнале «Русский космос». Ну, вот как бы Роскосмос не возмущался этим фактом, ракета без двигателя никак не может двигаться, а двигатель... Вот это всегда опасность, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Риск есть, такие случаи были, но, правда, они кончились. Сейчас счастливо, никто не пострадал сильно. Без этого никак корабль не может без двигателя двигаться, современный корабль. Вот старый «Восток», он был без двигателя. Но он очень тяжело был в других условиях. А для современных маневрирующих кораблей, что вот наш союз, что американских, двигатели необходимы. Естественно, любой двигатель опасен по случаю нормальной работы. Но для этого есть специальные, в общем-то, мероприятия, которые доводят риск до приемлемого уровня. Скажем, до 2/9. 1/100 вот такой вот.
Напомним, что космический корабль Crew Dragon был разработан компанией Илона Маска SpaceX по заказу NASA, и впервые его представили еще 6 лет назад, в 2014 году. После этого все время он подвергался различным доработкам, его испытывали его грузовую версию, отправляли к МКС.
Разница грузовой и, я просто чуть-чуть уточню, грузовой версии и вот, собственно, нас с астронавтами в том, что грузовая версия беспилотное управление, а здесь уже пилотируемый
именно
аппарат.
Именно когда речь идет о стыковке с самой станцией. Я правильно понимаю?
Насколько я знаю, прям совсем беспилотный.
Но, в общем, 22 раза вот этот грузовик уже слетал к МКС, то есть он был обкатан со всех сторон, и в конце мая 2020 года был запущен корабль уже с экипажем на борту. Это был первый в истории пилотируемый запуск, который произвела частная компания. Тогда успешно астронавты добрались до МКС, и, в общем-то, для Илона Маска это была такая особая гордость. Он там рассказывал, ну, понятно, всякие такие эпитеты подбирал этому событию.
Делился эмоциями, да, активно. Но я еще напомню, что для США это был, по-моему, за последние 9 лет первый пуск. А то, что, да, ты уже сказал...
После
то, что...
того, как была прикрыта программа шаттлов.
Да. Ты уже сказал, что это первый космический запуск. Ну, вот... состоялся...
Первый частный космический.
Да, частный. И состоялся он, я напомню, не с первого раза, а первый раз был вылет, полет перенесен из-за грозы.
Да, но это стандартная практика, когда погода вмешивается и вносит коррективы в старт, и порой бывают и по несколько раз, и по несколько дней откладывают, то есть в этом ничего странного нет. Сейчас сделаем небольшую паузу, и еще у нас новость. Екатеринбургская епархия не рекомендует посещать Среднеуральский женский монастырь до прояснения ситуации. Что же стряслось? Совет такой последовал после инцидента со съемочной группой Ксении Собчак. Они снимали на территории монастыря сюжет о схиигумене Сергии и пытались прорваться к нему для интервью, но обителям монастыря это не понравилось.
Да, телеведущая получила перелом носа, ей сделали операцию как следует из видео, опубликованным ею в соцсетях. В интернете уже гуляет несколько роликов, собственно, того, что произошло на территории этого монастыря. Вот как сама Ксения Собчак отбивалась от обитателей монастыря.
Не трогать!
Камера, человек.
Руками не трогайте никого!
Данный человек. Ни огороды, ни кладбище.
Ну, что? Избили Сережу. Только что. Ударили меня, разбили камеру. Мы вызываем полицию. Вот эти вот люди сейчас это сделали.
Прям
избили Филиппа.
Вот этих вот.
Вот этого снимать. Вот этот. У нас украли камеру со всеми материалами. Меня, вот эта женщина, вот эта Татьяна. Она меня ударила. Сережа, взломали руку, убрали технику. Смотрите, что делают свои помощники. Вы совсем уже... Вы совсем уже... Вы какой себе позволяете вытаскивать телефоны и камеры?
Кто вытащил?
Схиигумен Сергей печально известен тем, что в разгар эпидемии выпустил видеоролик, в котором призвал людей выходить на улицы, посещать храмы. На тот момент это был режим самоизоляции и называл ситуацию с коронавирусом псевдопандемией. 27 апреля вот за эту выходку он был отстранен от проповедей, от своих служебных обязанностей. А в конце мая, после того, как он нарушил запрет, его лишили, мы вообще запретили какие-либо служения, совершение таинств, лишили права ношения наперстного креста. Собственно, первое заседание по делу схиигумена состоялось, епархиального суда состоялось 15 июня, но было перенесено на 26 июня, поскольку сам Сергий не явился на это слушание. 26 июня слушания тоже не состоялись, потому что он вновь не появился перед участниками вот этого процесса. Следующее заседание пройдет уже вне зависимости. Появится он, не появится.
То есть какой-то вердикт будет в любом случае вынесен на третьем заседании вне зависимости от присутствия схиигумена Сергия.
Да, однозначно. 16 июня настоятельница Среднеуральского женского монастыря Варвара покинула монастырь из-за конфликта, собственно, с Сергием. Местные СМИ назвали все это захватом монастыря со стороны духовника Сергия. Полиция провела проверку и не нашла нарушения общественного порядка. Захват монастыря опровергли. В общем-то, сам Сергий и Екатеринбургская епархия заявил, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы избежать ненужных расприй. Ну, собственно, действия схиигумена епархия назвала непослушанием священноначалию и напомнила, что все таинства, которые провел он, являются недействительными и безблагодатными.
И, кстати, вот на месте съемочной группы Ксении Собчак я бы постерегся ехать в этот монастырь после того, как в СМИ появились новости о том, что, в общем-то, заказан практически для всех вход в этот монастырь, особенно когда и епархия, и из Москвы, так скажем, самые высшие церковные чины предупреждали отца Сергия то, что нужно, так скажем, поумерить пыл. Он ответил то, что... Ну, это так пишут СМИ. Я не знаю, там видеозаписи в этот раз нет. Но, мол, придите и, так скажем...
Выведите меня отсюда.
Да-да-да, и выведите меня отсюда.
Ну, вот что касается действий съемочной группы, тут как бы палка о двух концах. С одной стороны, действительно, в храме есть правило согласования съемки по той простой причине, что там находятся определенные предметы культа, которые нельзя снимать. А с другой стороны, ну, журналист в своем праве.
Спасибо. Говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.